свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Наш гость – писатель Лена Элтинг. 2 года назад Лена Элтинг представляла в программе «Поверх барьеров» фрагменты из тогда еще незавершенного романа. Письмо героя этой книги Костаса, вильнюсца, живущего в Португалии, своей эстонской жене. В конце прошлого года роман «Другие барабаны» вышел, и теперь мы знаем всю историю Костаса, его жены, которая на письма не ответит и, видимо, не получит их, друзей Костаса, его двоюродной тетки Зои и других персонажей, но главное – историю дома в старинном лиссабонском районе Альфама на улице Терейра до Паго, дома, который достался Костасу от тетки. О доме чуть позже, а я хотел бы, Лена, начать разговор с города, в котором этот дом находится. Ваш герой приехал из Вильнюса в Лиссабон. Вы для того, чтобы написать эту книгу, тоже приехали из Вильнюса и поселились на какое-то время в Лиссабоне. Почему Лиссабон, и легко ли вам далось постижение португальского? Не только языка, но и португальской жизни вообще. Костас, ваш герой, выучил португальский язык за полгода, а вы?
Португальский язык ласкает мой слух. Будь у меня хоть один свободный файл в голове, я бы его выучила, честное слово. После труднейшего литовского мне ничего не страшно. Португальский и литовский, как ни странно это прозвучит, имеют некоторые сходства. Обилие шипящих, сложные ударения, античную просодию. И вообще некоторую сжатость, характерную для мощного языка, просторного языка в небольшой стране. Но выучить его я не успела. Зато я успела написать книгу, чему очень рада. И надеюсь, что в Лиссабон еще вернусь. А что касается самого образа города, чем он важен для романа, то можно сказать, что одна из метафор, лежащих в основе книги, это история разрушения Лиссабона в 1755 году. Однажды утром город накрыла огромная свинцовая туча, и он рассыпался, как карточный домик. Много народу погибло, страшные тысячи. И по этому поводу, много лет спустя, Алистер Кроули записал в своем дневнике: «Однажды Бог попытался разбудить Лиссабон, послав на него землетрясение, однако позже он оставил это занятие как абсолютно бесполезное». И то, что происходит с Костасом, это такое же отчаянное и неожиданное разрушение его реальности. Человек прожил 34 года, будучи уверенным, что все идет как надо, и его жизнь, подобно реке Тежу, несет свои воды в единственно возможном направлении. Но вот происходит одно странное событие, и земля уходит у него из-под ног, а цунами несет волны из океана на берег. И эта линия в романе, как и само землетрясение, завершается пожаром, в котором исчезает дом Костаса. То ли от того, что пьющая служанка забыла сигарету, то ли потому, что дому самому надоело быть домом Костаса. Но поскольку в романе, как вы помните, 2 альтернативных финала, то Костас может выбирать. Тлеющие уголья вместо дома и свобода. Или тюрьма и уцелевший дом в Альфаме, под завязку набитый духами. В Альфаме, между прочим, единственном районе, уцелевшем при землетрясении, потому что в те времена в нем жило много магов и каббалистов. Стоит заметить, кстати, что Альфамская площадь, вернее ее часть, где находится дом Костас, тоже место непростое. Раньше оно называлось Терейро ду Пасо. Я изменила название немного. Выбрала его не только потому, что жила там сама, но еще потому, что эта площадь, построенная, кажется, в 18 веке, была вычерчена архитектором по принципу колоды Таро. На каждой стороне там 28 арок, то есть всего 56 по числу младших арканов. А вдоль главного фасада 22 по числу старших арканов. Такое, по-моему, могло только в Лиссабоне произойти. Да что там Таро, город по самой крыше заполнен прикладной магией. Даром, что ли, Кроули в 30-м году выбрал именно его, чтобы инсценировать собственную смерть. Вам, разумеется, этот случай известен.
Да, с Фернандо Песоа в «Бока до Инферно» — это как раз то место, чертов рот, где якобы находят труп одного из ваших персонажей. И когда я читал эту страницу, я сразу понял, что это намек на историю Песоа и Кроули и эту инсценировку его самоубийства якобы из-за любви.
Да-да, Кроули хотелось почитать объявление о своей смерти и напугать свою Ханни. А другу Костаса, который поступил похожим образом, хотелось другого, как вы знаете. И, на мой взгляд, у него получилось даже лучше, чем у Кроули.
«Радио Свободы. Поверх барьеров». Отрывок из романа «Другие барабаны» читает автор Лена Элтонг. Герой книги Костас пишет своей жене из Лиссабонской тюрьмы.
На каторжных работах у меня не будет программы Word. Полагаю, что не будет даже бумаги и карандашей. Я пишу с полудня и до отбоя, изредка прерываясь на короткий бесполезный разговор с Пруэнсой. Он смотрит в разбухающее досье, мусолит шнурки, пьет чай и при этом отчаянно скучает. Когда я учился в 6-м классе, нас повели в детский театр на спектакль по пьесе Метерлинка. Так вот, я чувствовал себя похоже, потому что не верил ни одному слову, доносящемуся со сцены. Душа хлеба, душа сахара, душа не у всех людей есть, чего уж говорить о домашних вещах и птицах. Я весь извертелся на своей галерке, чуть не помер с тоски, но выйти не решился, пришлось бы полкласса поднимать. Я всегда хотел быть писателем. Один раз даже взялся писать роман, но все кончилось первой главой. В моей жизни все так или иначе кончалось первой главой. Университет, книга, женщины, даже попытка перестать быть нищим чужеземцем. Единственное, что кончилось, даже не начавшись, это моя жизнь на склоне вулкана Чико. Но ведь это было так, морок, аллюсинасьон. Зато теперь у меня жесткая и необыкновенная жизнь, пробудившая все рудиментарные умения, вплоть до умения стирать трусы в холодной воде. Пруэнса смотрит в мое досье, а я смотрю на него, так и сидим. Потом я иду к себе и тоже сижу. Пишу тебе письмо. Или смотрю в окно. Я хорошо изучил тюремный двор, а также соседний переулок, несмотря на то, что приходится висеть на руках, обдирая пальцы о шершавые алые кирпичи. Я мог бы нарисовать ребристый желудь пожарного гидранта, торчащий из земли, и зеленые двери парадного. Возле них я однажды увидел жильца с авоськой, из которой торчали клешни лобстеров. И так страстно ему позавидовал, что, кажется, кинь он мне одного, поймал бы на лету, будто дворовый кот, и слопал бы сырым. Первую неделю я думал, что гуляю один, но потом заметил охранника, стоящего с другой стороны двери, с газетой «Спортива» в руках. Он был похож на няньку в скверике, терпеливо ждущую, пока наиграется дитя. Что вверху, то и внизу было написано на его скучном лице. «Весь мир тюрьма, но я-то в ней охранник». На стене нет ни зубцов, ни битого стекла, ни колючей проволоки. Похоже, она устроена на манер стены греческого монастыря. Последний метр кладки не связан раствором, камни просто положены один на другой. Полезешь наверх, возьмешься рукой за край, и весь ряд рассыплется с треском, будто косточки домино, а ты полетишь обратно в тюремный двор, и уж точно не поднимешься. Будь у меня побольше куража, я бы рискнул попробовать, вопрос в другом. Ну, перелез я через стену и успешно сделал ноги. А куда потом? Дом на Терейро-де-Пагу опечатан, а в вильнюсском доме живут его новый хозяин. Подайся я в Шааду, тоже неизвестно, что будет. Ли может обрадоваться и выдать мне связку ключей, а может позвонить в полицию и в утешение набить мне карманы веселящим табаком. «Видишь ли, Пако, — скажет он, — с тобой в последнее время слишком много хлопот».
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Лена Элтонг рассказывает о романе «Другие барабаны». Давайте поговорим о доме, в котором живет Костас. Этот дом – живое существо, дом-вампир. Лиссабонские дома убивают тебя медленно, тихо прокалывают в тебе дырочки и приникают к ним, говорит ваш герой. Дом, который достался ему в наследство, это существо своенравное, которое управляет своими обитателями. Собственно, у него есть половая принадлежность, гендер, этот дом – женщина. Читатель постепенно изучает этот дом. Дом трехэтажный, с подвалом, никуда не ведущим подземным ходом, с тайником за зеркалом. В тайнике этом лежат фамильные драгоценности, которые Костас постепенно продает. Как продает он и другие вещи старинной семьи Брага, которые достались его тетке от португальского мужа, а муж в этом доме застрелился. Писатели иногда чертят для себя план дома, который они придумали. У вас был такой план, или вы описывали дом, который вам и без того хорошо знаком?
Собственно, план мне был не нужен, потому что в этом доме я довольно долго прожила. Я его очень хорошо помню. И в романе он разделен на несколько знаковых пространств, как вы помните, да, на крышу, заросшую сорняками, на подпол, на лестницу, там и подобное. И знаки эти довольно легко расшифровать. Можем попробовать прямо сейчас, скажем, крыша, то есть кров, да, это образ душевной крепости, некой предсказуемости и узнаваемости, и дом как будто нанизан на столб света, на струю золотистой пыли, текущую с окна в крыше, там такое круглое витражное окно. И Костас живет на чердаке, в этом столбе света, его прошлое, все то, что его держит, держит его там, бедные косточки в целости. Подвал существует в доме как образ душевного низа или смирения. Костас хранит в подвале пепел тетки, то есть урну, которую он так и не решился отвезти на кладбище. Дверь дома, которую он открывает, надо заметить, для кого попало. Для друга предателей, для шлюх, для шантажистов, для воров, тому подобного люда. Это тоже понятный образ. Недаром Костас рисует на этой двери мишень, своего рода меловой круг. Постепенно дверь Альфамского дома переходит в дверь тюремной камеры. Становится как бы ее проекцией. С этой дверью вообще особая история. То есть предположение Костаса о том, что дверь камеры не заперта, как ни странно, не является освободительным. Он не выходит на волю. Более того, он даже не решается ее открыть. Вместо этого он моделирует версию своего выхода. Версию, в которой его друг оказывается предателем, ломает себе шею, упав под пол, а дом превращается в гору пепла. И почему так происходит, я думаю, рассказывать здесь не следует. Это основная энигма романа. Можно только сказать, что она напоминает мне китайскую стратегему кружного пути. Это моя любимая стратегема, и она называется «Для вида чинить деревянные мостки». Правда, замечательное название. Что касается самого дома, который Костас неожиданно получает в наследство, то есть как артефакта, это не просто собственность, конечно, это своего рода пазл, рассыпающийся на преступление и наказание. Немножко громко звучит, наверное, но все-таки это пазл, находящийся в движении, так что преступление и наказание пересыпаются в нем, как стекляшки в калейдоскопе. И дом подчиняет Костаса себе, вы совершенно правы. Костас сопротивляется. Эту их бесконечную распрю с домом можно описать словами из Евангелия, которые даже были там в качестве эпиграфа, но я их убрала. Как там звучит это, уподобится он человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. Понятно, что Костас все время говорит о доме как о живом существе. Помните в его дневнике: «Я любил этот дом, как любит женщину с самой первой минуты. Я хотел его иметь, овладевать им, давать ему кусать меня, наваливаться на него всем телом и таскать за волосы. Я и теперь его люблю, хотя знаю, что потерял. Единственное, что я мог с ним сделать, это потерять. Разве это не доказывает, что мой дом был женщиной?» На мой взгляд, доказывает. Она ваша?
По-моему, тоже, да. И есть, Лена, еще одна важная, одушевленная вещь в вашей книге. Это Тавромахия. И роман первоначально назывался именно так. А потом это название осталось только у первой главы. Это пряжка и маль с рисунком. Очень важная для Костаса. Собственно говоря, первое преступление он и совершает, похитив Тавромахию. Это какая-то вещь из вашей коллекции? Опишите ее, пожалуйста.
Вещь-то целиком придуманная. Я бы хотела иметь такую вещь в своей коллекции, да у меня и коллекции-то никакой нет, признаться. Там изображены два быка. Собственно, Тавромахия — это и есть в некотором роде игра с быками. Не обязательно битва. Два быка и двое мертвых юных греков. Причем, как выясняется, Тавромахии существует две. На одной греки еще живы, а на другой уже мертвы. И символизм этого, конечно, понятен и на поверхности. И рано или поздно Костас встречается с обеими Тавромахиями, но одна ему достается, а другая нет. И поначалу, да, вы совершенно правы, название было таким, но потом название «Другие барабаны», которое очень давно уже существовало у меня в голове, и даже было названием одного из рассказов, все-таки победило, раскидало все остальные названия по шмуц-титулам и воцарилось. Ничего с этим поделать было нельзя, пришлось с названием «Тавромахия» расстаться. Но зато осталась сама «Тавромахия». И, надеюсь, она выглядит там неплохо.
Герой романа «Другие барабаны» Костас тоже пишет роман. Рукопись читает его друг Лилиенталь.
Ничего не вышло. Ты хотел написать историю сердитого юного автора, а написал монолог похмельного клошара в ожидании Тодо, сказал мне Лилиенталь, возвращая прочитанную наконец-то рукопись. Я взял у него тетрадь и подержал его за плечо, пока он избавлялся от ботинок. У него русская привычка разуваться в коридоре. И кельтская манера снимать носки и бросать, где попало. Я не слишком сложно выразился. Он протянул руку за моей самокруткой. У вас, писателей, в руках всего лишь один инструмент. И он только издали кажется мощным и беспредельным. Мне понравилось это у вас, писателей. И я дал ему знак продолжать. На деле же он ограничивает ваше движение, заставляя отстраняться от того, что вы делаете, чтобы не захлебнуться собственной жизнью, плоть которой вы тратите там, где я трачу только охру или свинцовые белила. Ты хочешь сказать, что литература требует полного погружения, а живопись позволяет только окунуться, даже остаться сухим? Да нет же, он сердито махнул рукой. Дело здесь не в количестве воды, которую ты впитываешь, а в силе и глубине отстраненности. Ты расплачиваешься не за то, что однажды достигаешь дна или противоположного берега, а за разницу температур или, если хочешь, давления. Чтобы правильно отстраниться, нужно погрузиться достаточно глубоко, а потом также высоко подпрыгнуть над водой. Господи, почему мы говорим о воде? С таким же успехом это может быть яма с лягушками, пшенка или могильная земля. «Однажды я напишу книгу», — сказал я, чтобы заставить его замолчать. «Мне непременно нужно написать о своей жизни, но только так, чтобы не пришлось объединять разрозненные листочки в повествовании, за которым стоит идея или хотя бы малейшая цель». «И что будет на этих листочках?» Вид у Лилиенталя стал сонным, и я заторопился. «Я хочу написать о Вильнюсе, вложить туда все запахи, обиды, всю детскую чувственность. Знаешь, запах копчености на рынке, пыльный мучной запах папье-маше, простудный запах алоэ, прикосновение шарфа в обледенелых катышках, когда дышишь в него на улице, хруст каштановой скорлупы под ногами, еще мучительный запах тока, когда лижешь кисловатую батарейку, еще как пахнет в пригородном поезде ржавчиной и теплым паром. Я понимаю, что ты соскучился по снегу и хочешь домой». Лилиенталь стряхнул пепел в кофейную чашку и, поймав мой взгляд, усмехнулся. «Лучше расскажи мне, что за приключение у вас было с твоей теткой. Полагаю, что любовное. Ты ведь такой удачный экземпляр Пьеро, кудрявый, разгильдяй, обсыпанный сахарной пудрой. Откуда ты знаешь про кудри?» Я провел ладонью по волосам. «Они давно выпрямились?» «У тебя повадки кудрявого юноши», — сонно сказал Ли, откинувшись на подушке. «Все кудрявые юноши думают, что умеют заговаривать зубы. Так что у тебя было с покойной сеньорой?» «Ничего не было. В детстве я читал сборник мифов Южной Амазонии или еще чего-то в этом роде, не помню. Там была история про то, как человек совокупился с женой брата. Та превратилась в змею и обвелась вокруг его пениса. Кто знает, что случилось бы с человеком, проделавшим то же самое с сестрой своей матери. Не думаю, что именно это тебя остановило. Она была красивой женщиной, но будто стеклянной, понимаешь?» Я читал в одном немецком романе про стеклянную женщину. Ее везли на пароходе на выставку куда-то в Латинскую Америку. Внутри у нее была подсветка, чтобы посетители выставки могли разглядеть все, что там находится. Ну и что? Представь себе, если бы пароход затонул, то коробка с женщиной, лежащей в стружках, еще долго плавала бы по южным водам, может, 100 лет или больше. Так и вижу прозрачное лицо, обращенное к ночному небу, подмигивающее лампочками сердце и легкие. Серых и серебристых рыб, трогающих носами стеклянную спину. Я читал в романе, я читал в сборнике мифов. Он махнул рукой. Есть что-нибудь в этой жизни, о чем ты не читал? Слова, слова, никудышный инструмент. Мужчине нужна шершавая фактура, терпентин, льняное, липнущее к пальцам масло. А больше мужчине ничего не нужно. А ты, Пако, не Пако, а какая-то упаковка. Я подозреваю, что ты не знаешь и знать не хочешь, что именно в тебя упаковано. Так что уж не принимай близко к сердцу, если тебя однажды выбросят, будто кусок пергаментной бумаги и бечевку. Сказав это, он вытянулся на своем ложе и закрыл глаза. А я вынес чашки, сунул свою рукопись под одну из подушек и пошел в тайскую лавку на углу. Кажется, она называется «Острое и сладкое приключение в Шиаде». Попади я туда теперь, сожрал бы целый котел кокосового супа, обжигающего глотку, будто поток бесцветной лавы.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Лена Элтонг рассказывает о романе «Другие барабаны». Лена, роман называется «Другие барабаны», и там есть два объяснения. В армии Наполеона так назывался сигнал к отступлению, есть эпиграф Истора ко второй главе о человеке, который идет не в ногу, не потому что он глух, а потому что слышит другой барабан. Так что это за барабаны?
Да, барабанов-то на самом деле гораздо больше. Совершенно верно. Об одних говорит Костасу одна из его женщин, Габи. Но там всего лишь горестная дробь в отступлении. Для самого Костаса другие барабаны, это означает то, что он отстает или забегает вперед. То есть слышит другой ритм. Как, кстати, его непостижимый друг Лилиенталь, тот тоже что-то такое свое слышит. Но мы же понимаем, что всякому человеку, который сомневается, необходимо делать вид, что он ну, принимает то, что он видит, как само собой разумеющееся. И понятно, что это притворство разведчика в чужой стране, необходимое для безболезненного контакта с окружающим. Можно даже здесь привести строфу, если я ее не перевру, Фердинандо Песоа, о котором мы уже говорили. У нас у всех по две жизни, подлинная, о которой мы грезим в детстве, и фальшивая, где мы сосуществуем со всеми остальными. Так вот, у Костаса уходит довольно много времени, чтобы понять, что дело не в том, что можно принимать или не принимать общество и его законы, а в том, чтобы спокойно осознать свою инаковость. И из предела своей инаковости попытаться посмотреть на свет. Ну, скажем, через покрытое копотью стекло. Перестать щуриться, перестать трястись. Но это все на поверхности. А есть еще одни другие барабаны, которых в романе не упоминается, и я вам их сейчас сдам.
Давайте.
Раз уж мы тут говорили о стратагемах, то уместно вспомнить стратагему под чудным названием «Цикада сбрасывает золотой кокон». Видите, какая у меня слабость к стратагемам, я даже помню название. Это стратагема избавления от тисков. Метод ускользания путем временной сдачи позиций. Был такой военачальник, Бидзай Юй или Бидзай Йой, я не помню. В одном из боев он понял, что терпит поражение, и решил отступить. Но отводя войска с позиции, это был очень хитрый военачальник, он велел подвесить несколько овец так, чтобы их передние ноги или лапы касались подставленных внизу боевых барабанов. То есть, чтобы эти бедные животные все время по ним стучали беспрестанно, пытаясь освободиться. И вот этот постоянный невыносимый грохот заставил врага поверить, что китайская армия на месте и очень сердита. И целый день враги не решались двинуться вперед. Вот вам еще одни барабаны. Это секретные, авторские. И говорят они не столько о поражении, как вы понимаете, сколько об имитации. Об имитации, с которой мы соглашаемся и которую принимаем за чистую монету, потому что разучились подвергать все сомнению. И не мы одни. Скажем, когда белые быки стали редкостью, Юпитер Капитолийский согласился, говорят, принимать в жертву рыжих, но подкрашенных мелом. Имитация вообще тесно связана с жертвенностью. Тут не напрасно, наверное, всплывает римский пантеон, но это уже другая история, не буду морочить вам голову.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей продолжим разговор о романе Лены Элтинг «Другие барабаны».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленные организаторами митинга за честные выборы на Болотной площади 4 февраля. В колонии города Льгов заключенные вновь устроили акцию протеста. Сообщается, что сотни осужденных вскрыли себе вены. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Префектура Северо-Западного административного округа Москвы не согласовала так называемый «марш на Останкино», намеченный партией «Яблоко» на 14 апреля. В пригороде Нальчика Хасанье в результате спецоперации убиты 4 боевика, причастных к терактам и другим тяжким преступлениям на территории Кабардино-Балкарии. В США предъявлены обвинения предполагаемому организатору терактов 11 сентября 2001 года Халиду Шейху Мохаммеду и еще 4 другим подозреваемым по этому делу. Президент Сербии Борис Тадич объявил в среду о намерении подать в отставку занимаемого поста. В Сирии в среду правительственные войска продолжили наступление на позиции повстанцев. По сведениям правозащитников, при штурме и обстрелах нескольких городов и деревень погибли не менее 18 человек. Норвежец Андерс Бривик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» писатель Лена Элтинг. Продолжаем разговор о ее новом романе «Другие барабаны». Лена, мы говорили только о Португалии, но есть и другая страна в вашем романе. Это Литва, где вы уже много лет живете. И надо сказать, что если Португалия в вашей книге существует как бы вне социальности, то с Литвой тут уже не избежать этого совсем. И появляются какие-то не очень привычные для вашей прозы замечания об оккупации, о январе 91-го года и так далее. Но это, наверное, не важно. А важны размышления о языке, о русском и литовском языках. Ваш герой говорит, что литовский — это его кровь, а русский — лимфа, выводит желчь и отравленное напряжение. Поэтому он и взялся писать свой роман по-русски. И вы с ним согласитесь, наверное.
Ну, Вильнюс, как вы знаете, не так себе город. Это несусветный этнокультурный сплав, который натурально воплотился в Костасе. Костас — вильнюсец без страха и упрека. В нем смешано все, что могло смешаться в человеке, родившемся в Вильне. И, может быть, одна из причин растерянности Костаса – это и есть противоречивое переплетение культур и конфессий. Это же атомная смесь. Тут тебе и католичество, и книга перемен, и сказки Афанасьева. Сейчас во многих таких вот полиэтнических обществах появляются люди, у которых проблемы со своей идентификацией. Иногда забавные, иногда не очень. Можно сказать, что держаться корней в современном мире становится все труднее. А чего тогда держаться? Ну вот возникают свои персональные мифологии и идеологии, которые не можешь даже отнести к каким-то определенным культурным историческим системам. Да чего далеко ходить? Вот, скажем, редактор моей книги, вильнюсский профессор философии. Каково ему быть русским, жить в Литве, преподавать тибетский язык на английском трем студентам-румынам? Потому что больше тибетский никому не нужен. Зато человек какой, изумрудная скрижаль. Когда он написал комментарии к моей книге «Каменные клёны», я читала их с упоением, как второй том романа. Больше я его комментарии писать не прошу, не могу побороть свою зависть. А если хотите, выдам вам секрет, что не меньше, чем желание написать детектив, меня терзало желание написать именно литовский роман, вернее, вильнюсский. И должна признаться, что еще в рукописи я давала книгу нескольким друзьям-литовцам с трепетом. Каждый раз ожидала чего угодно. Например, грозного оклика. «Эй, ты! Да это же все вранье! Да где ты встречала таких людей? Да в этом романе только название улиц соответствует истине». Но пока обошлось. Может быть, еще не все прочли.
Мне очень понравилось замечание вашего героя о литовском характере, что он как деревня, где всегда дует северный ветер, поэтому деревья и дома выгнуты в одну сторону.
Есть там такое дело, и пока я за это еще не получила выговора ни от одного из своих литовских друзей, но жду этого все время.
Да, еще одно замечание. Просто удивительно, с какой радостью все в этой стране забыли русский язык.
Да, и такое дело есть. Я даже не могу сказать, к сожалению, ли. Мне трудно судить, как вы понимаете, поскольку русский язык для меня основа, мое дыхание и все остальное. В общем, я не могу судить людей за то, что они с облегчением расстались со всем, что с русским языком связано. Но тут можно сказать одну замечательную вещь. Когда вышел роман «Каменные клёны» на литовском, вот случилось недавно, я стала слышать и читать критику на литовскую версию романа, где, в общем, довольно часто говорится: а на русском лучше, надо читать на русском. Перевод прекрасный, но надо читать в оригинале. То есть об этом говорят уже люди, в общем, которые 20 лет не говорят по-русски. Это здорово, на самом деле. Я очень рада всегда это видеть. В журналах вчера прочитала просто великолепную статью в журнале The Economist, вернее, называется Intelligent Life, какого-то молодого литовского критика, где он говорит, что ждал перевода, но, дождавшись, взялся читать оригинал. Вот так.
Герой романа «Другие барабаны» Костас пишет своей жене Ханне из лиссабонской тюрьмы.
Два дня назад, вместо того, чтобы ехать на Терейро-де-Паго, мы вернулись в тюрьму. Следователю кто-то позвонил, и он велел поворачивать на Кальсаду дос Барбадиньос. Я был так расстроен, что не стал задавать вопросов. Меня затолкали обратно в камеру, и тут же хлынул дождь, не прекращавшийся двое суток. Меня даже на прогулку не выводили. Охранникам не хотелось мокнуть во дворике, где под козырьком помещается только один человек. Зато сегодня я проснулся, увидел мартовское бледное солнце, вернее его отражение в облаках, и понял, что сегодня все будет складываться как нельзя лучше. Так оно и было. Я дождался охранника и, сунув ему десятку, сходил в душевую, чтобы вымыться и зарядить батарею. На завтрак мне дали небрежно открытую банку анчоусов, на которой осталась наклейка магазина «Тодо Мундо», и я совсем развеселился. Это мой любимый гастроном. Один такой есть напротив Аполлонии. Я часто ходил туда. Представляешь, Ханя, насколько я одичал, что радуюсь зазубренной консервной банке из реального мира. И своим 140 страницам радуюсь, разбухающим в этом файле, будто ослиная шкура в молочной кислоте. Вспомнил сейчас, как в Тарту показывал свою повесть китаисту. И он назвал ее началом великого романа, который не стоит продолжать. Потом я показал ее тебе, и ты перебирала страницы в кафе Лосси, откровенно скучая. В повести действовали автор и его персонаж, возмущенный тем, что рукопись осталась незаконченной, не являющийся к нему в дом, чтобы доставлять ему всякого рода неприятности. Автор от этого чахнет, захлебывается в рефлексиях, потом умирает, разумеется. Поверишь ли, Ханя, когда я писал это, то всерьез полагал, что этого он заслуживает. Как же? Ведь текст – это живой организм, ну, скажем, как коралловый риф, и бросать его недостроенным, оставляя бездомными всех этих электрических скатов, розинек и венерок, просто бессовестно. Теперь я так не думаю. Я думаю, что с текстами происходит такая же штука, как и с любовью. А с любовью – та же штука, что и с дождевиками. Их можно есть только свежевылупившимися, с рыхлой мякотью, белеющей внутри, если полоснуть ножом. Отойдешь ненадолго, они уже вздулись, высохли и наполнились темными спорами. Заруби себе на носу, Костас, ты бывший писатель, у которого есть один бывший читатель. Нет. Что значит бывший писатель? Это ведь свойство организма, не ремесло или, пронеси Господи, умение. Можно ли стать бывшим жирафом или бывшим древесным жуком? Скажем, перестаешь ли ты быть древесным жуком, если больше не хочешь ходить в стене? Может быть, я и писал эту повесть только за тем, чтобы тетка забыла ее на столике в кафе или пустила на растопку? Или набросала чей-нибудь профиль на обороте? Нет, вру. Я ждал ее похвалы. Пишущий хомо всегда ждет похвалы. Так же, как и хомо играющий. Сюжет пришел мне в голову весь сразу, еще на первом курсе, и состарил меня в два счета, будто остров Эмайн, того ирландского парня, что сошел с корабля и рассыпался в прах. Хорошо, что я поленился его продолжать, развернулся и отплыл, а не то погубил бы всю флотилию. Потом я несколько раз хватался за дневник, из которого не вышло ничего путного, а теперь вот завяз в бесконечном, навязчивом, как аперофобия, письме, которое не надеется на ответ, зато штопает мою память понемногу, будто старую собачью дерюшку. Память вообще странная штука. Вот писатель Фолкнер, например, часто рассказывал, как он прыгал из горящего самолета во время войны. А ведь он даже на фронте не был, Фолкнер-то. Но это не мистификация, я думаю. Не хвастовство целового сидельца. Это особая писательская память, которая все делает правдой. Выпекает другой мир. Как это на санскрите? Паралока? Сухой, прохладный, где серпантин никогда не размокает в лужах, а забытые с вечера сливки не портятся. Ни один человек, у которого есть крыша над головой, клавиатура, пригоршня травы и пачка печенья, не может быть в разладе с миром, это я точно знаю. У меня есть только клавиатура, и то я на седьмом небе, погляди на меня. Но нет, если кто и глядит на меня здесь, так это тюремный блюститель. В верхнем углу камеры, прямо над окном, я давно заметил красноватый зрачок. И обрадовался ему как другу. Вот почему в дверях нет глазка, а я было начал сомневаться в этой тюрьме. Сегодня дежурит безымянный охранник. Таких здесь несколько. Я поленился давать им имена. Охранник номер один показался мне сделанным из крученного железа. Точь-в-точь козырек над дверями вокзала Россию. Проводя меня по коридору, он норовил ущипнуть за предплечье. Да не просто так, а с вывертом. Номер два был похож на продавца Библии. Из тех, что стучатся к вам в дом и переминаются с ноги на ногу. Мышиный костюм и очки из оконного стекла. Я спросил его, почему не слышно боя часов, ведь мы находимся не так далеко от церкви Святого Роха. И он посмотрел на меня изумленно. Так смотрят на человека, который купил весь мешок с Библиями разом и в придачу два дорогих часа слова. Вместо боя часов сюда доносится одинокий голос Валторны. Не каждый день, и только до полудня. Так что я успел нарисовать себе крепко пьющего музыканта, живущего в квартирке, заставленной бутылками, прямо напротив тюрьмы. Угрюмого человека, вспоминающего о музыке только по утрам, пока у него еще ясно в голове, и валторну, наполненную глиером, закрученную медной улиткой в углу его спальни. Если выйду отсюда, найду этого парня, поставлю ему выпивку и скажу: «Старик, играй почаще, а то доиграешься». Посадят тебя в музыкальную шкатулку, принесут лаптоп или папирус, дадут уйму времени, а сказать тебе будет нечего. Черт, я ловлю себя на поучительном тоне. Именно это всегда раздражало меня в Лилиентале. А теперь я отдал бы 3, нет, 4 дневные пайки, чтобы послушать его злоречивые наставления. Я хочу поговорить с живым человеком. Я устал говорить с умершими, а также с теми, кто далеко и не может ответить. Я устал слушать музыку, которую играют за стеной, вместо той музыки, которая мне нужна. Я устал от овсянки, как канарейка от конопляного семени. Жизнь не кончается, если у тебя дыра в кармане или запертая дверь перед носом. Сказал бы я волторнисту. Просто начинается другая жизнь, с другими законами. И если раньше ты трахался с деревянной коровой, думая, что там сидит распаленная Пасифая, то теперь тебе показали, что там внутри на самом деле.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Лена Элтон рассказывает о романе «Другие барабаны». Лена, роман «Другие барабаны» вполне можно назвать детективом, как и вашу первую книгу «Побег Куманики». Есть много загадочных смертей, настоящих и поддельных. В финале читатель узнает все тайны. А я хочу вас спросить о ваших отношениях с детективным жанром. Думаю, что вы прочитали много детективных романов. Есть в вашей библиотеке идеальный детектив?
Вы знаете, Митя, это замечательный вопрос. Мне попадались критические замечания по поводу романа в том духе, что, дескать, автор снова написал вроде как детектив, обманку, в которой преступление его раскрытия не имеет значения, а главный герой, вместо того, чтобы бегать с пистолетом, предается размышлениям. Чисто император Ю, который вознамерился познать самого себя, помните, принялся разглядывать свое отражение в зеркале и счел все одной лишь видимостью. Заявляю со всем возможным авторским пылом, что детективная история здесь не просто фрейм и отнюдь не сюжетная уловка для привлечения внимания. Мне давно не давала покоя мысль о таком детективе, который я сама хотела бы прочитать. Главный герой в нем должен разгадывать загадку убийства, а еще лучше 2 или 3 убийств, но при этом он должен сам быть убийцей и желательно сидеть в тюрьме. Но этого мало. В романе должны быть соблюдены правила Рональда Нокса, вам, конечно, известные, которые он вывел в процессе переписки с Агатой Кристи. Но правила замечательные. В романе исключается действие сверхъестественных или потусторонних сил. Не допускается использование более чем 1 потайного помещения. Недопустимо использовать неизвестные яды. А главное правило – в произведении не должен фигурировать китаец. Это правило меня в свое время покорило. У меня нет ни одного китайца, как вы заметили, ни в одном из 3 я четко держусь этого правила. Там еще есть несколько, но не хочется тратить на них время, так что просто поверьте мне на слово. Я постаралась их все соблюсти. Что из этого получилось, уже судить читателю.
Лена, когда я начал читать вашу книгу, я стал выписывать замечания, фразы, которые хотел бы с вами в этой радиопередаче разобрать, обсудить, но их становилось все больше и больше и больше, и потом я уже понял, что это работа на несколько часов, и я выбрал только одно, которое читатель сразу замечает, потому что оно, знаете, как кирпич в кладке выступает из ряда. Вот такое. «Смерть и несвобода происходят из одного Кощеева яйца». Еще там есть херовый интернет, манная каша, опера, ветряная оспа и на самом дне марксизм. Ну, скверный интернет, это понятно, хуже ничего быть не может. Но почему ветряная оспа, опера и марксизм?
Я имела право, конечно же, как автор, вложить в своего персонажа некоторые свои слабости и некоторую свою нелюбовь к определенным вещам. И здесь это вложение, как видите, состоялось. Почему именно эти вещи? Вопрос интимный, поскольку это мои собственные вещи и моя собственная нелюбовь. Поэтому отвечать я на него не буду. Оставим это в секрете, если можно.
Хорошо.
Что касается нелюбви Костаса к определенным вещам, то в отличие от его любви к другим определенным вещам, все нелюбви у него мои. Признаюсь в этом сразу. То, что касается его слабостей, вот там некоторые слабости мне пришлось позаимствовать у других персонажей своей собственной биографии.
Главная его слабость к его собственной двоюродной тетке. И каждое событие, каждый поворот судьбы Костасу напоминает какое-то событие из бесконечного свода всемирной мифологии. Существует вот это параллельное в романе пространство богов и героев. А, собственно, не только Костас, все персонажи помнят. Ну вот и главная любовная интрига, племянник и тетка. Наверное, это все-таки не ваша слабость, но интересно было бы поговорить об инцесте. Это ведь тоже великий миф, собственно, множество таких мифов.
Миф и инцест – замечательная тема. Конечно, я об этом много думала, когда писала. У меня нет двоюродной тетки, но кто знает, что случилось бы, будь у меня двоюродная тетка. А вот по поводу мифов, у Карла Абрахама есть замечание интересное, не уверена, что я точно цитирую. Миф – это осколок преодоленной инфантильной душевной жизни народа. То есть, если мы дадим себе волю и сузим это определение, то можем сказать, что да, Костас живет в пространстве мифа, и да, он инфантилен, спору нет, но он не намерен преодолевать в себе ребенка. Все, на что сподвигли его обстоятельства, это разглядеть этого ребенка во всех подробностях. Что касается инцеста, то это очень точный вопрос, хотя формально ничего подобного в книге не происходит. Тетка и племянник, любовная история, вполне платоническая, к тому же тетка не тетка и так далее. Поэтому инцест в этом романе скорее напоминает размышления о запретах и табу. Я занятную вещь прочла у Франсуазы Эритье недавно, что опасность инцеста во многих племенах осознавалась как опасность от встречи двух одинаковых субстанций. Правда замечательно? Например, у индейцев, не помню, как там называется это племя, нельзя было спать со своим кузеном. Хотя они так запросто спали со своими кузенами, но вот если он женился на твоей сестре, то спать с ним было уже нельзя. Потому что можно невзначай встретиться с внутренними соками сестры. У арабов есть запрет жениться на дочери мужа-кормилицы. У каких-то там европейских народов недопустимы браки между крестным и крестной, ну и так далее. Так вот, история Костаса и его тетки, которая, повторимся, в общем, даже и не тетка, основана на похожем табу. Они сделаны из глины, добытой в одном карьере. Они видят друг друга насквозь, они могут говорить о чем угодно, не мучаясь там ни виной, ни страхом, и чем мы всегда мучаемся, говоря с посторонними людьми. Они метафизические брат и сестра. Ну или даже мать и сын, если угодно. И это обстоятельство создает запрет такой силы, что они так и не находят в себе куража его преодолеть. Но это, вероятно, к лучшему. Потому что любовь к Зое является для Костаса сигналом тревоги, такой рассыпчатой дробью. Подчиняясь этому ритму, он, нарушая все свои правила, переходит в другое состояние. И заметьте, как устроен этот парень. Когда женщина была жива и звала его, он не мог найти ни времени, ни охоты. Когда же она умерла, он говорит о ней с утра до вечера и хранит урну с ее пеплом дома в шляпной коробке. Мне это понятно. Теперь, когда она мертва, опасность инцеста в связи с тайной матерью, метафизической сестрой или кем-то там еще миновала. А значит, любовь, скрученная в бутон, знаете, как скручивают рыночный тюльпан, перехватывают резинкой. Так вот, эта любовь может, наконец, раскрыться и дышать.
Лена, вы упомянули книгу «Перемен», а число глав в романе соответствует числу триграмм книги «Перемен» – 8. Но есть еще деление на маленькие ненумерованные главки с эпиграфами, без указания авторства. Иногда это легко опознаваемые строки из русских поэтов, например, но, как правило, установить авторство сразу не удается. Эти эпиграфы напрямую связаны с содержанием главы, но иногда связь не очевидна. В принципе, их можно читать как параллельный текст, как может быть ваш читательский дневник. Да, какой работы вы ждете от читателя этих эпиграфов?
Вот я даже не знаю, стоит ли здесь признаваться, как все было на самом деле, но вам, Митя, я врать не могу. Я вам расскажу, какая была история с эпиграфами. Я решила поиграть со своей библиотекой. И сделала вот что. Написав очередную главу, я подходила к полкам, вытягивала книгу наугад и открывала на первой же странице. Это было нечто вроде гадания на случайной книге. Но вот его результаты были порой просто невероятными. Это понятно, что у меня в первом ряду на полках стоят в основном античные авторы и хорошие поэты. В том случае, если попавшаяся строка не вызывала у меня интереса, я жульничала. Делала вид, что ничего не было, закрывала книгу и убрала эпиграф по своей воле. Я люблю совпадения, но если они долго не совпадают, то всегда можно немного сплутовать. Кончилось все тем, что чужие строфы прижились на своих местах. Знаете, они так сплелись и образовали что-то вроде полотна, где есть две системы нитей. как это называется, основа и уток, по-моему, да?
Да.
Более того, некоторые тигры так подошли к своим главам и открыли мне такие дали, что мороз по коже, знаете ли. Но это мелочи, это все авторские забавы, как и с числом 3 грамма и всем остальным. А вот есть одно так называемое совпадение, случившееся перед самым выходом романа, которое мне бы даже во сне не приснилось. Хотите, расскажу?
Да, конечно.
Это было прошлым летом. В тот день я заканчивала редактуру, и мы с редактором сидели у меня на хуторе, обложившись листами рукописи. И вот на веранду пришел муж и сказал, что у нас в саду спят двое бродяг. Европейских бродяг с рюкзаками и палатками. Ну, дело простое, зови их сюда, сказала я, они верно заблудились. Надо напоить людей чаем. Представляете мое удивление, когда явившиеся на зов бродяги оказались экзотической парочкой. Молодой атлетического вида метис и протестантский пастор в летах. Но в книге, как вы, наверное, помните, Митя, есть такой лукавый персонаж, метис Кабокла,
да,
который приходит к Костасу, чтобы передать ему инструкции от шантажиста. Ну, метис так метис, стали мы знакомиться. Оказалось, что у него преобладает индейская кровь, а значит, он самый Кабокла и есть. С пастором, как выяснилось, они ходят в поход каждое лето и обошли уже всю Европу, и все бы ничего. Но когда метис написал мне на листочке с телефоном свое имя, мне стало не по себе. Представляете, персонаж из книги тем же именем практически валяется у вас в саду, на заброшенном хуторе, куда вообще никакие дороги не ведут. Ладно, утешил меня редактор. Вы знаете, когда они ушли, я была, конечно, в панике, и редактор мне сказал, это, конечно, совпадение, но не ужас, ужас, ужас. Там ведь был пастор, а пастора в романе нет, значит, нечего и дрожать. Но не тут-то было. Через 2 дня метис позвонил мне из Вильнюса, куда он все это время, оказывается, шел пешком. И сказал, что у него все хорошо, только вот они с пастором поссорились и разошлись в разные стороны. Больше никогда с ним не пойду, сказал метис, найду себе другого компаньона. Конец истории.
Вам надо было вписать пастора в роман, и тогда бы они снова объединились.
Да, или я вообще на самом деле боюсь думать, кого он найдет, этот метис, потому что в других барабанах очень немного приличных людей на самом деле. Ему долго придется искать себе компаньона для путешествий. И вот такие вещи случаются иногда, когда сдаешь рукопись, очень торопишься, и реальность вокруг тебя начинает искривляться.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Отрывок из романа «Другие барабаны» читает автор Лена Элтинг.
Мой друг Лилиенталь живет в похожей на лабиринт студии, где даже Байша не смогла в свое время навести порядок. Когда-то я был там частым гостем. Мне нравился этот дом. И нравился хозяин. Злой красноволосый, похожий на Гунгуна из каталога «Горы морей». Понять, что он говорит, когда выпьет, невозможно. Но слушать занятно. Так древним языкам не хватало слов, и они позволяли смыслам переливаться одним в другие. Еще у него есть кукла Касперль, которую нужно надевать на руки. И тогда у нее двигается рот. Кукле этой лет 200, не меньше, и рот у нее давно отодрался. Одни красные нитки торчат. Когда Лилиенталю становится скучно с гостями, он достает куклу, сует в нее руку, и Касперль говорит гнусавым ярмарочным голосом: «Не пойти или нам вздремнуть, а, дружище?» И сам себе отвечает: «А вот и пойти». Мне нравились рассуждения Лилиенталя о том, что сумасшедших надо лечить испугом, заманивать лимонадом и пирожными в беседку на воде и внезапно ее переворачивать. Или стрелять над ухом из ружья ранним утром. Мы часто говорили о сумасшедших, потому что Лилиенталь считал себя сумасшедшим в третьем поколении. Мало того, он считал себя потомственным наркоманом, потому что какой-то его прадед-офицер однажды так и не проснулся в малайском опиумном притоне. Мне даже имя его нравилось. В детстве я читала о Карле Вильгельме Лилиентале, человеке, объяснившем причину парения птиц и погибшем от порыва глупого берлинского ветра. «Жертвы должны быть принесены», сказал авиатор перед смертью. Я даже хотел написать это на одной из лилиенталевых стен, сплошь исписанных друзьями-бражниками, но передумал и написал другое. «Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной». Под моей надписью вскоре появилась другая. «Жизнь – это боль. Взяла со стола 20-ку. Ева». Самая жестокая надпись на зеркале черной помадой оставалась со времен Дарьи, русской студентки, прожившей в студии несколько накаленных, будто вольфрамовая проволока, недель. Наткнувшись на скорбное Лилиенталево упрямство, девица поступила по примеру американцев, не желавших платить налоги короне. Они просто взяли и вывалили фрахт английского чая в воды гавани, весь без остатка. Однажды вечером Дарья дождалась, пока Ли заснет, вылила его запасы рома и самбуки в чугунную ванну, посыпала тростниковым сахаром, подожгла эту адскую смесь и удалилась. Открыв наутро глаза, Лилиенталь обнаружил покрытую черной сажей ванную, закоптелый пол и размашистую надпись на зеркале. «Алло, летчик, ты слишком низко летаешь. Вот бы мне теперь зачерпнуть из этой ванны. Я бы даже на горящую самбуку согласился. Пил бы это горючее, как воду из ручья, низко наклонившись, и еще в лицо себе плескал бы. Жизнь в тюрьме отвратительна не столько сыростью, одиночеством и тем, что туалет похож на латрину в замке госпитальеров, сколько скудостью ежедневных ощущений. Вкус во рту всегда один и тот же. Боюсь, что даже самбука не слишком бы мне помогла. Здешние запахи через неделю знаешь наизусть. Тюрьма сдает их будто карты, аккуратно, постепенно, а дома их сотни, в городе тысячи, и все бросаются на тебя радостно, как собаки часто дышат, встают лапами на плечи. О прикосновениях и говорить нечего. Приятно на ощупь только клавиатура, все остальное осклизло, сомнительно, мокро или заскорузло. Кто посадил меня в эту тюрьму, если не Ласло? Ласло больше некому. Когда-то я прочел у Вонегута: «Если у тебя есть венгр, враг тебе уже не нужен». У меня есть венгр, Ласло, и этого у меня не отнять. Еще у меня есть приятель серб, который меня уволил. Датчанка, которую убили в моем доме. Испанка, которая меня подставила. Условный немец, которому все по барабану. И шановный пан Конопка, который не стал жениться на моей матери. Еще у меня есть русская, которой уже нет. Эстонка, которая забыла со мной развестись. Литовка, которая врет, как мстительная сука. И португалец, который берет с меня десятку за фунтик сахару. Я живу в каком-то блядском Вавилоне. В окружении людей, которые в грош меня не ставят. Все поголовно, кроме мертвых.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Лена Элтинг. Роман «Другие барабаны». Лена, ваш герой Костас мечтает уехать на Галапагосские острова и тщательно планирует маршрут. После португальского романа не будет ли эквадорского романа, Лена Элтинг?
Вы просто читаете мои мысли. На самом деле нет, не будет. Я очень хочу увидеть Галапагосские острова. Я их никогда не видела, как и Костас. И, по-моему, у меня не больше шансов их увидеть. Но я уже знаю, каким будет следующий роман и где все будет происходить. Место действия – маленькая итальянская деревушка на берегу моря. И если ничего не испортится в моей жизни буквально сейчас, то я должна туда скоро уехать и начать продвигаться, потому что основные эскизы романа у меня уже сделаны, и мне осталось только увидеть все своими глазами. Я это много раз видела, но хочу, конечно, там побыть подольше и хорошенько все разглядеть. Это будет ужасная история. И здесь будет не 3 убийства, а, наверное, целых 33. Я вообще ловлю себя на том, что мне понравилось писать о том, как проливается кровь, пусть даже виртуальная. Это меня даже несколько пугает. Надеюсь, что итальянская деревушка своей идиллической атмосферой слегка смягчит это мое состояние.
Лена, я надеюсь, что выживут овцы, которые будут стучать по барабану. В итальянской деревне ведь не обойтись без овец.
Это точно, да. Я думаю, что чего-чего, овец там хватает.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о романе «Другие барабаны». Нашим гостем была писатель Лена Элтинг. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.